Третьего дня в Московском областном суде группа подсудимых напала на конвой. Дело было так. Около 3 лет в столичном регионе орудовала банда, убивавшая водителей. Бандиты разбрасывали на трассе острые предметы. Машины прокалывали колеса, тормозили, после чего водителей и свидетелей убивали. Убили 17 человек, двоим повезло выжить. Убивали не конкретных граждан, а просто тех, кто попался. Занималась убийствами группа граждан из Средней Азии. Многих тогда волновал вопрос, а почему так долго не могли задержать убийц? Ответ простой. С точки зрения идиотов, преступность не имеет национальности. Идиотов следует разочаровать. Преступность национальность имеет. И каждый раз вполне конкретную. Именно по национальному признаку преступники сбиваются в этнические банды. В сицилийские, чеченские, узбекские, еврейские, колумбийские, без разницы. Этнические банды собираются по вполне конкретному этническому признаку. Для того, чтобы бороться с этнической преступностью, нужны вполне конкретные этнические оперуполномоченные, которые знают язык, веру и прекрасные древние традиции своего народа. Только этнические оперуполномоченные могут работать с этническими бандами. И работать с ними они должны везде. Например, по месту жительства, внутри банды, на стройке и даже внутри мечетей, церквей и синагог. Если же подобная работа спецслужбами не ведется и таких оперуполномоченных нет, дальше будет только хуже. Тут бы, конечно, неплохо еще обсудить, а кто запустил бандитов, успевших повоевать на Ближнем Востоке, в Россию? И что за мегапроверки проходили эти прекрасные граждане? Но про это в другой раз. В общем, не прошло и 3 лет, как банду, общим количеством 11 человек, накрыли. Главаря при задержании убили, пара человек сбежала. Тем не менее, провели следствие и довели дело до суда. Суд по совершенно непонятным причинам состоялся в здании Московского областного суда, куда, как нетрудно догадаться, гурьбой привезли особо опасных граждан, обвиняемых в убийствах 17 человек. Вот у нас многие любят смотреть на цивилизованный Запад, набираться оттуда опыта. Дескать, в тоталитарном совке вот все было плохо, а на благословенном Западе все исключительно благообразно и правильно. Вот бы и у нас так. Специально для любителей цивилизации примеры. Вот в тоталитарном СССР всех граждан, как бы это помягче сказать, считали за людей. Потому, к примеру, людей не держали в клетках, в том числе и во время суда. А вот в благословенной Европе, на острове Сицилия, подсудимых во время суда содержат в клетках с конца 19-го, начала 20 века. В городе Палермо есть известная тюрьма Уччардоне, где в изрядных количествах содержатся местные мафиози. Вот в 80-х годах прошлого века для проведения массовых судебных процессов по организованной преступности, намертво сросшейся с итальянским государством, на территории тюрьмы Уччардоне был построен здоровенный подземный бункер, где и проходили судебные заседания. Подсудимые в клетках, суд в бункере, на стенах пулеметы, над тюрьмой военные вертолеты на случай штурма снаружи. Вот что непонятно, мы же попрощались с тоталитарным прошлым, и больше мы не имеем дела с людьми, мы имеем дело с дикими зверьми. Вам непонятно, как ограждают людей от диких зверей? Ну, вы хотя бы в зоопарк для общего развития сходите, посмотрите. Особо опасных преступников следует судить, не отходя от кассы, прямо внутри пенитенциарных учреждений, а не таскать непонятно куда, непонятно зачем, с известным результатом. Пятерых особо опасных преступников в Мособлсуде конвоировало всего два человека. При этом один из конвоиров – женщина. Все семеро загрузились в один лифт с оружием. И как только двери лифта закрылись, преступники напали на конвой, отняли у конвойных оружие и взяли обоих в заложники. Тут интересно, а сколько конвоиров должно конвоировать пятерых особо опасных преступников? Точно двое пятерых? Или, как положено, два конвоира на одного преступника, то есть 10, ну или хотя бы 7. Где они были? С оружием тоже интересно. Внутрь пенитенциарных учреждений с оружием сотрудников не пускают. А тут в компании убийц с пистолетами на боку. Вы никогда не пробовали ездить с оружием в общественном транспорте? Никогда не наблюдали в давке реакцию нормальных граждан на прижатый к ним пистолет за ремнем или под мышкой? Никогда не задумывались, что при этом может случиться, если граждане ненормальные? Ну и при всем уважении к женщинам, а что, вот тетенька-конвоир может оказать физическое сопротивление крепкому, лишенному половых предрассудков преступнику? Может положить его мощным ударом в челюсть, может забороть озверевшего мужика. Это не у каждого мужчины получается. И что вообще женщина может против мужчины? Что-то не видно спортивных соревнований, где мужики и женщины выступают на равных. Ну, например, в боях без правил. А тут еще и пятеро на двоих. Вот. Кстати, если кто-то бывал в тюрьмах, наверняка обратил внимание на то, что двери камер открываются внутрь камеры. Это для того, чтобы дверь была не выломать изнутри. Могли заметить, что галереи с камерами загорожены отсекающими решетками. Это для того, чтобы вырвавшиеся из камер преступники не смогли пройти дальше. Если кто-то в силу различных обстоятельств катался в автозаках, тот знает, что каждый арестант сидит в отдельном стакане. И все при этом в наручниках. Наручники, кстати, одевают перед выходом. Желательно за спиной. И вот у нас группа особо опасных преступников. Все они подельники, то есть должны и содержаться раздельно, и конвоироваться раздельно. И всех кучей загнали в лифт, где нет никаких стаканов, нет отсекающих решеток. И поехали кататься. Давайте опять обратимся к опыту цивилизованного демократического Запада. На этот раз посмотрим на США. При этапировании американского преступника на него одевают специальный пояс. Руки заковывают в наручники, а наручники цепью примыкают к поясу, чтобы преступник не давал волю рукам, даже если сильно захочет. Ноги тоже заковывают в специальные наножники, которые тоже прикреплены цепью к поясу. Закованный по всем американским правилам гражданин может передвигаться только мелко семеня, не будучи способным поднять надежно скованные руки выше пояса. При этом преступник одет в ярко-оранжевый костюм, так называемый jumpsuit, чтобы всем за километр было видно: перед вами уголовник. Дорогие руководители конвойных подразделений, вам кто-то мешает смотреть американские фильмы? Вам не дают читать профильную литературу? Или вы не знаете иностранных языков? Не способны перенимать полезный опыт? Или вы не совсем понимаете, как и что надо делать? Повторюсь, СССР больше нет. Дело вы имеете с диким зверьем. Методы обращения со зверьем резко отличны от методов обращения с советскими людьми. Перенимайте передовой опыт демократических стран. Говорят, подсудимых везли на лифте с 4-го этажа. А они решили не ехать до подвала, где их содержат, и придушили обоих конвоиров, отняли у них табельное оружие, отомкнули наручники и вышли на третьем. По чистой случайности на третьем этаже судили бывшего главу администрации города Миасс Виктора Ардабьевского. Безопасность на процессе по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах гражданина Ордабьевского обеспечивали сотрудники Росгвардии. Бандиты открыли огонь. Сотрудники Росгвардии открыли ответный огонь. В результате троих бандитов убили на месте, двоих серьезно ранили. Отличная стрелковая подготовка. Молодцы, парни. Спасибо за службу. Ранили одного сотрудника Росгвардии, но не сильно. Скорейшей тебе поправки, комрад. Придушенным конвоирам очень сильно повезло, что оба остались живы. У преступников просто не хватило времени задушить обоих до конца. Повезло и тем, кто находился в здании суда. Если бы не гвардейцы, неизвестно, сколько бы еще народу положили пятеро убийц. Ну и возникает ряд вопросов. А зачем особо опасных преступников таскают в Мособлсуд? Почему пятерых особо опасных преступников конвоирует всего два сотрудника? Почему лифт не оборудован для перевозки особо опасных преступников? Если бы на третьем этаже случайно не оказалось бы вооруженных сотрудников, и что было бы дальше? И кто за все это ответит? Как говорится, успехов в службе.